Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области миропонимания христианского, какого-то уточнения или формулировок, формирования применительно к современным условиям именно такого понимания, которое бы помогало нам стараться жить по евангельским заповедям или, точнее, ставить задачу исполнения евангельских заповедей, потому что, собственно говоря, жить по Евангелию можно только с помощью Божией. Ну, а понимание того, как действительно это можно осуществлять, как этой помощью Божией вооружаться, оно действительно является такой насущной задачей – жить по правде Божией. Мы в последних сюжетах наших «Горизонтов» достаточно подробно старались поговорить о понимании о том, что есть истинная свобода человека по отношению к Богу, именно по отношению к правде Божией, и что такое есть рабство человека. Для христианина, да, должно быть очевидно то, что настоящая свобода – это свобода от греха. А настоящее рабство – это рабство у греха. Но тогда и применительно к греху, и возможности греховного развития, может быть свобода для греха. Человеком тоже взыскиваемо, что ли. Человек может следовать, декларируя эту свободу для греха. А свобода для греха, то есть декларация такого рода свобод, она может принимать какие угодно формулы, там, формулировки, вплоть до определенных постулатов там, либерализма, идеи прав человека и так далее и тому подобное. Но проблема здесь, она и шире, и глубже, потому что ладно бы человек, можно сказать, прямо осознанно бы стоял вот перед этим выбором жить, обретая свободу от греха через обращенность именно к Богу, можно сказать, к игу Христову, иго мое благо и бремя мое легко есть. Или же вот так вот прямо сознательно бы отвергал истину во Христе и обращался к свободной жизни, именно связанной грехом. На то, что человек часто оказывается обращается к каким-то ложным стереотипам, ложным императивам. Нанизывается или обуславливает это. Многие это обуславливают факторы, в том числе разные идейные, социальные и прочее, прочее. Я могу привести к такой пример, но что я имею в виду? Совершенно, в общем-то, очевидно, если обратиться к нашей недавней относительно истории, там 200 лет, сейчас как раз 200 лет там восстанию декабристов, на этот счет много разной есть информации, высказываний, бесед историков, даже какие-то фильмы сняты. Если не брать еще давний советский фильм чисто такой романтический, звезда пленительного счастья, в недавнее время тоже появился. Там фильм и даже, по-моему, сериал «Союз спасения», к примеру. Ну, я его весь полностью не посмотрел. Так, фрагментарно. Мне он не кажется, ну, это мои личные вкусовые предпочтения, убедительным, что ли. Скорее, тоже такая романтическая история. Хотя у многих зараженных либеральными или революционными идеями молодых людей там 19-го столетия, значительно позже, вплоть до семьи Ульяновых, там взять старшего Ульянова Дмитрия, который вдруг составил заговор против государя и вышел в числе своих друзей и студентов с бомбами на улице. Был арестован тут же, и поскольку прошение о помиловании не подал, был казнен. Ну, это известная история, которая якобы произвела соответствующее впечатление на его брата Владимира Ильича. Ну, вот если так посмотреть, а такие люди, как, ну, тот же Ульянов-старший, они же совершенно таким пылом, можно сказать, почти, ну, религиозным шли на смерть. Ну, они искренне, по крайней мере, в данном случае я имею в виду вот старшего Дмитрия, потому что с младшим там история, я думаю, сложнее. Но вот он искренне готов был собой пожертвовать ради блага народа, с лозунгами, что вот ради этого блага, уничтожения там тирании царской власти, и чтобы это благо для народа начало осуществляться, все готов принести себя в жертву. Ну, что, собственно говоря, и не он один, и это проделывалось. Понятно, что для христианина это, конечно, есть, собственно говоря, последование ложной цели совершенно, пусть и с неким таким жертвенным религиозным пафосом, ну, или почти религиозным, как сказать. Вряд ли это можно назвать в чистом виде, конечно, христианским. И дальше в истории мы видим, что господа большевики, те же, многие из которых были достаточно господами, товарищами беспринципными, и там скорее многих можно подозревать не в каком уже не псевдохристианском пафосе, а демоническом. Ну, взять, например, того же одного из главных террористов нашей революции, Якова там Михайловича Свердлова, ну, к примеру. Ну, и господа большевики, они достаточно долго жертвенный такой настрой русского народа активно эксплуатировали, проливая множество крови, принося на алтарь вот этому коммунистическому молоху миллионы и миллионы. Ну, к настоящему моменту мы подошли в довольно непростой ситуации идейной и социальной, о чем мы в прошлый раз говорили, о чем мы остановились и собирались продолжить. Господам коммунистам удалось действительно сформировать некую новую общность, советский народ, что товарищ Брежнев постулировал вот в конце советской эпохи. Хотя стоит заметить, что следом товарищ Андропов заметил, что мы не знаем общество, которое мы построили. Его надо, дескать, изучать, там, ну, да, как-то реформировать. Ну, все это закончилось, как известно, перестройкой, демократизацией, распадом Советского Союза и так далее и тому подобное. Вот. Но народ-то уже как новая общность, будучи советским, остался. И вот о чем мы говорили, оказывается, что применительно к современной ситуации, современному состоянию русского народа, коммунизм, можно сказать, марксизм, ну, красный проект никуда не испарился вовсе. Он окончательно не аннигилировался с падением Советского Союза. Носители его, они сами собственный союз, свою Советскую империю обрушили по ряду причин, как мы говорили, достаточно корыстных. А воспользовавшись новой демократической ситуацией, устроили колоссальный передел собственности, ограбление того же советского народа. При всем при том, как неудивительно, как мы видим в наше время, симпатии коммунистической красной какой там идеи, они совершенно не иссякли, а приняли какие-то новые формы. При том, что в идейном отношении, даже несмотря на то, что уже не один год идет война, фактически русской идеи и русской идеологии так и не сформулирована, она не вызрела. Я не беру сейчас вообще во внимание аспект, насколько хороша больше или меньше идейность народной или там государственной, общественной жизни. У нас до сих пор звучат голоса, что да не надо нам никакой идейности, никакой основополагающей идеи, нахлебались, дескать, в советские времена. Ну, то есть, это вопрос сам по себе, может быть, и дискуссионный, но, в принципе, все-таки ясно, так и не было сказано, заявлено сверху, а за что, собственно говоря, воюем. И если мы воюем за некий новый русский мир, то каков он в своей должен быть и идейной тоже основе? То ли христианский, то ли христианско-ориентированный, то ли по-прежнему такой либеральный, демократический, с главной установкой на потребление, такой гедонизм и комфорт. Ну и вот это все происходило, происходит на фоне то, о чем мы тоже вот подробно поговорили. В общем-то, таких мировых процессов, которые ведут к такому не случайно электронному концлагерю. Собственно говоря, финансовые мировые институты, пусть и столкнувшись с современной непростой ситуацией, там, проблемам с осуществлением глобализма некого, мировым там, финансовым, экономическим и так далее, кризисом, тем не менее, политику постепенного закабаления финансового, электронного всего человечества неуклонно осуществляют. И тут у нас, как у христиан, собственно говоря, и возникают серьезные вопросы. Не просто кто виноват, а что делать? Как один публицист заметил, эти два вопроса одновременно ставить бессмысленно. Главный вопрос, да, что делать? Что делать нам, христианам, когда мы оказываемся, если у нас есть дети, там, внуки в том числе, в перспективе того, что, видимо, грядет постепенная подготовка, такая, очевидно, уже техническая, электронная, банковская, финансовая, к воцарению некой мировой власти. Такая, наверное, скорее всего, христианами будет рассматриваться как антихриста. И что этому можно противопоставить? Наверное, этому можно было бы противопоставить действительно воскресение России как православного царства, и мы об этом тоже говорили. В таком случае должна быть, конечно же, христианская православная монархия. Но многим это видится достаточно утопичным. Если этого не происходит, в таком случае мы скорее остаемся перед перспективой того, что мы, как церковь, как малое стадо, какое-то время, безусловно, можем стараться жить, быть по-христиански, являясь этим малым стадом, являясь литургическим собранием, что для нас, собственно говоря, является главной ценностью, но противостоять при этом мировой олигархии, мировой там охлократии, мировому антихристу, ну, с такими внутренними ресурсами мы вряд ли сможем. И, наверное, наше бытие в таком случае будет более-менее комфортным, пока от нас, собственно говоря, не потребуют отречения прямого от веры, от Христа, от истины во Христе и от приятия, собственно говоря, антихристового образа мысли и антихристового образа действий. Ну, там уже мы об этом тоже говорили, всякие технические ухищрения, печати, это уже будет бесплатным, так сказать, приложением к этому главному требованию антихристову об отречении от Христа как от истины. То, что это технически, в цифровом отношении становится сущей реальностью, я думаю, это ни для кого вообще уже не секрет, это, увы, фактически, можно сказать, что очевидность. Ну, вот так я тут заканчиваю свое довольно длительное предисловие. Пожалуйста, Георгий, вам слово, продолжим разговор на эти злободневные темы.
Ну, сначала я бы хотел сказать о Дмитрии Ульянове пару слов. В первый же день Октябрьского переворота большевики выпустили из тюрем уголовников. До этого уголовники грабили, там, воровали, ну, как бы понимая, что они совершают какое-то зло, они приступают к заповеди. Большевики же им объяснили, что нет, это справедливо, это экспроприация. Да, и уже, так сказать, они делали то же самое, грабили, убивали, там, воровали, но уже с ощущением своей такой правоты перед Богом. Дмитрий Ульянов, чем он двигался? Любовью, что ли, к народу, когда взял бомбу и пошел убивать царя? Да? Ясно, что им двигала ненависть. Ненависть, потому что он убедился, читая вот эти все. Ну, во-первых, он воспитывался в такой семье, где мама презирала русских. Русское царство, православие. Она детям своим ставила в пример всегда евреев и немцев. То есть она воспитывала с детства их в этих либеральных, так сказать, идеях, и потом они и в университете начали, видимо, вот эту всю запрещенную литературу читать, и всякие кружки вступать. И как даже сам Лев Тихомиров писал, что даже еще там в середине, даже в 60-х годах 19 века уже, так сказать, все были уверены, все ждали революцию, жили только революцией и считали, что без революции при самодержавии никакой жизни быть не может, и мы такая отсталая страна, кругом революции, демократии, у нас у одних вот тут вот царь. И этот царь, он как бы воспринимался как такое абсолютное зло, и такое вызревает, видимо, решение, что вот есть совершенно ясно, человек же, если он, вот, например, там монах, он не пойдет никого убивать, у него в душе мир Божий. Он понимает мироздание и исторический процесс, и саму психику человеческую собственную очень хорошо, и он что делает? Он занимается молитвой. А вот когда человека в душе мира нет, когда он полон, вот когда его терзают эти страсти, которые делают его несвободным, и мало того, еще как бы погружают его во тьму разума. Ему кажется, что вот есть такие простые решения, надо взять и устранить там, допустим, вот царя, и это будет героически.
Да, совершенно справедливо. Я же не в оправдании там того же Дмитрия Ульянова и других, но, понимаете, ситуация-то была уже такой внутренней поляризации в каком-то смысле общества не случайной. Ведь вы говорите, да, вот с одной стороны там мамаша Ульяновых, она вот, да, была такого немецко-еврейского, так сказать, происхождения, и, соответственно, у нее и такие были уже внутренние установки. Но если взять, кстати говоря, отца семейства, то это был, судя по всему, человек, педагог, инспектор народных училищ, действительно живший такой человеческой любовью к народу как таковому и много сил положивших на попытку создания, обеспечения народных школ, как известно. Причем, когда он был назначен, захотел поехать из Нижнего Новгорода в Симбирск, на эту должность. В Симбирской волости, или там как губернии, правильнее сказать, не помню, числилось около 400 народных училищ. Когда он стал ими заниматься, выяснилось, что реально действует только 80 с чем-то. Остальные просто были или без средств, без преподавателей, или вообще их не было, они числились только на бумаге. То есть это о чем говорит? Это говорит о том, что, так сказать, пафос революционно настроенных людей, тогда молодежи, он же тоже не на пустом месте основывался. Народом действительно не занимались в той степени, в какой нужно было бы, наверное, им все-таки заниматься, чтобы предотвратить вот это назревающее революционное брожение. Да, попытки были реформаторские, это очевидно, и там появление земств, там врачей и так далее, но оказалось как-то поздновато. Вот опять же, возвращаясь к семье Ульяновых, к отцу, он-то человек был исполненный такой человеческой любви к народу, это очевидно, но внутренняя семья, это, она, безусловно, уже была вне церкви. Причем церковь рассматривалась, ну, так, с некоторой усмешкой там. Ну, хотя, когда, я вот читал тоже недавно, когда произошло убийство Александра II в 1881 году, отец Ульяновых там пошел неукоснительно в кафедральный собор отстоять панихиду. Но очевидно, что при всем при том, литургической жизнью они не жили, и когда позже началось со стороны власти как таковой вот эта просветительская деятельность светская по народным училищам сводиться на нет, причем из опасений, видимо, того, что в этой среде действует уже просвещение революционное. Ну, так оно, видимо, и было. То заменять училища народные стали церковно-приходскими школами. Что, понятно, у людей вот так вот демократически, либерально настроенных, как главы семейства Ульяновых, конечно, вызывало крайне негативные отношения, противления. И негатив этот, естественно, переносился и на церковь. Поэтому я к чему? К тому, что просто говорить о том, что революционные движения там в России, начиная самое там, ранее с декабристов, потом разночинцев, следом тут же террористов, типа уже Дмитрия Ульянова, возникло просто из стремлений чисто таких сформированных, как некая иллюзия на пустом месте. Мне кажется, это тоже очень большое будет упрощение. Безусловно, эти люди, можно сказать, пассионарии своего рода, они пошли с большой энергией и пафосом в эту, понятно, что ложную деятельность и разрушительную. Но причины этого вызревали уже, начиная там самое раннее с 18 века, когда Петр I, мы об этом говорили, стал фактически традицию православной жизни разрушать. И вот к XIX веку разрушение традиции, это дало вот такие плоды и результаты, в том числе отвращение от церкви и отвращение к церкви, имеющее быть среди вот этих энергичных молодых в тот момент людей, а то и их действительно родителей, которые, может быть, прямо такой негатив и не демонстрировали, и динамит изготавливать не спешили и не решились бы, а их дети, пожалуйста. Но уже, видимо, даже все попытки реформ со стороны церкви, все-таки духовной проповеди, позже там Иоанн Кронштадтский прямо говорил о том, что грядет катастрофа революционная, уже было поздно.
Дело в том, отец Андрей, что вот, например, дьявол и бесы, они с такой же энергией и с такой же самоотдачей воюют с Богом и с таким же, можно сказать, даже самоотречением. И мы говорили, как они страдают, потому что не могут преодолеть божественный закон справедливости, но не теряют никак надежды, что они все-таки его познают, как-то обойдут, используют в своих интересах.
Слушайте, вы интересное определение дали, самоотречение дьявола, да? Не знаю.
Конечно, они же, так сказать, жили в гармонии, а они обрекли себя на вечные такие мучения из-за того, что у них тоже такое, а это же ослепление ума происходит, да, когда утрачивается вера Богу, человек попадает во мрак, разум его становится разумом тьмой и вот генерирует вот эти иллюзии, какие-то химеры, и он им служит так же преданно, он же их воспринимает как истину. И как сатана борется с Богом, так это Дмитрий Ульянов, он боролся с царем и церковью точно так же. И ведь он же не подал прошение о помиловании, демонстрируя, опять же, гордыню и уверенность в себе, и презрение к царю и церкви.
Это да, да. Причем часть его друзей, сподвижников все-таки эти прошения подали и были помилованы. А он даже матери прямо заявил, что нет, я не могу, это, говорит, все равно, что значит выйти на дуэль, самому выстрелить, не попасть, а потом сказать своему там противнику, уж пощади, не надо в меня стрелять. Гордыня, конечно, да, это очевидно.
Да, а в том, что действительно он не так вот все прекрасно, и жил империей, и вдруг он взял, и вот, и так сказать, попутал его бес, вот он загорелся этой страстью к убийству и пошел убивать.
понимаете, это действительно это иррациональная вещь. Он, собственно говоря, этот же Дмитрий Ульянов, он же был очень успешным студентом. Один из первых успешных студентов Петербургского университета. Он там был такой вполне себе, насколько я читал, естествоиспытатель, писал ученые работы о червях там чего-то каких-то. Его, в общем-то, ценили такие видные ученые того времени. Тем не менее, вдруг это для его близких-то было даже неожиданно, вдруг в течение относительно короткого времени он оказывается, ну, еще вместе с сестрой Анной, замешан вот в этом деле.
Я хотел бы еще обратить внимание здесь вот на что, что мы все воспитаны вот в этой парадигме прогресса, да, что вот все развивается, там как-то одно действие вызывает другое действие, но в традиционном мышлении, в том числе и в христианском, там есть ясное понимание, что все низшее порождается высшим. То есть все, что происходит в нашем мире, это воплощение идей. Эти идеи воплощаются, опять же, не сами по себе, а их воплощают существа с разумом и свободой воли. Этих идей две – тайна спасения и тайна беззакония. И они не сами по себе воплощаются, их воплощают церкви, собрания в этом смысле и избранных Христовых, и собрания тех, кто оказывается вне Христовой церкви, а они автоматически оказываются в церкви сатаны. Поэтому Россия, да, была завоевана. Вот всегда говорят, вот она пришла в упадок. Нет, была война, и Петр I сначала на уровне идей, на уровне там всяких соблазнов. Вот они соблазнили, вообще неизвестно, кто был Петр I, там разные версии. Петр I, потом там все эти идеи масонские, каббалистические, материалистические. И если Европа пала и соблазнилась именно магией через вот католицизм, через то, что они приняли, собственно, каббалистический, магический принцип Филиокве, после чего там вообще все изменилось, ведь у них же смысл спасения изменился. Как бы они, вот что такое индулигенции? Индулигенции подразумевают, что у человека столько много дел добрых, что он может часть продать другому человеку. А откуда это берется? Потому что когда Святой Дух исходит и от Отца, и от Сына, то это как бы приводит логически к тому, что существует некая божественная природа, которая сама по себе не обладает свойством личности, но она определяет личности, она как бы выше, чем ипостаси Бога. Да? А раз так, значит, вот к этой божественной природе можно непосредственно обращаться, она действует сама, и, в общем-то, как некая энергия, как, например, энергия там, сила притяжения, допустим, да, и поэтому вот мы, весы есть для того, чтобы взвешивать продукты или золото, а есть весы, чтобы взвешивать добрые и злые дела. Это как бы не зависит уже от воли там, Христа. И получается, что человек спасается не милостью Христа, не жертвой Христа, а сам человек своими добрыми делами накапливает себе, так сказать, право на вступление в Царствие Небесное. То есть это уже, в принципе, настоящий сатанизм. К этому приходит все. То есть вот эти все идеи, они постепенно воплощаются, и опять же, не сами, что вот взял, там шарик с горы пустил, он летит. Он, да, летит. Он там же не бывает таких прямых путей. Его надо все время куда-то направлять. И вот это, этим занимаются эти церкви. И поэтому сначала Западная Европа пала, она пала, так сказать, мы с вами обсуждали апокалипсис Иоанна Богослова, она пала перед магией фактически. Россия устояла перед магией, но пала перед наукой. Да, переклонилась, она стала верить в науку больше, чем в Христу. Вот это непрерывная война была, ведь она не сама по себе, опять та же Россия вдруг поверила в науку. Это церковь сатаны создает структуры.
Кстати, замечу, тут одни наши искренние друзья, вопросники, они тут заметили, что некоторые наши формулировки по поводу науки в рамках наших горизонтов, ну, заметили как раз мужи, некоторые ученые, они, может быть, несколько, так сказать, чрезмерными являются, и, может быть, в свою очередь, некие акценты смещают. Ну, в понятии, что есть наука. Ну, в данном контексте. Наука сама по себе, она, наверное, еще не является некой такой самодавлеющей, что ли, настолько значимой силой в плане, ну, такого магического подавления и воздействия, что ли, на умы. Наука, она, это я уже от себя замечу, она неоднородна. Ну и научная картина мира меняется же, как известно, и разные области научного знания и разные представители тех или иных этих областей, они могут в плане христианского миропонимания тоже выглядеть по-разному. Но науку можно использовать, да, вот ее можно повернуть тем или иным образом так, как это выгодно будет определенным силам, в том числе определенным идейным силам. Ну и в 19 столетии, и позже, по так, началу 20-го, собственно говоря, наука была развернута соответствующим образом и использована именно как такое орудие чисто позитивистского, материалистического плана для, да, революционных, собственно говоря, сокрушительных событий. Ну и по сей день, конечно, ту или иную научную картину, ту или иную область пытаются еще использовать в идейном отношении, хотя, наверное, с наибольшей силой это себя проявило именно, ну, вот о той эпохе, в особенности 19-го столетия, о чем мы говорим. Но все-таки, наверное, мне кажется, надо иметь в виду некую поправку, что, собственно говоря, не сама по себе наука или область научных знаний или научного знания является чем-то таким прямо богоборческим.
Но вообще мы с вами когда-то это очень подробно обсуждали, и вот эти вот слушатели, может быть, не слушали эти беседы, но мы всегда разделяли, собственно, науку и интерпретацию научных данных, так сказать, с точки зрения уже мировоззрения. Это совершенно разные вещи. Мы говорили, что когда именно каббалисты, маги пришли к власти в Западной Европе, они, собственно, исторгли из контекста богословия науку, интерпретацию научных данных из богословия, перевели в магию, да? И, собственно, они начали контролировать, потому что у них деньги они контролировали, и через деньги они контролируют все вот эти интерпретации, да? И вот мы даже сейчас видим, что какие-то открытия научные, вот даже там, например, вот эта вот молекулярная палеонтология, например, дает сведения, да, что, но не может, в любом случае все ископаемые показывают, что не может Земля существовать больше 100 тысяч лет, а, скорее всего, еще меньше. Но нигде это, ну, институт интерпретации, он их просто игнорирует. Он игнорирует их, и везде всех учат об этих миллиардах лет.
Слушайте, это тоже мы говорили, это совершенно характерная такая ложная, как говорится, идейная доктрина, которая заставляет любое научное знание или данные подгонять именно под соответствующую идейную картину. Раз стало общепринятым рассуждать о миллиардах и миллиардах, то любые открытия, любые данные будут или подгоняться под эту теорию, на самом деле недоказанную, но пропагандируемую как некую аксиому уже безусловную, которая должна быть взято на вооружение, как, в общем, фактически предмет веры, да, будут подгоняться или просто игнорироваться.
Да, и я даже вот читаю, что ученые многие в том Европе особенно жалуются о том, что многие исследования, они не могут их опубликовать. Или их не публикуют, или публикуют, но игнорируют. Но после этого часто они становятся изгоями в научном мире, потому что все сейчас ученые, они очень сами себя, так сказать, политкорректно контролируют, да, в том, чтобы не выпасть вот из этой вот парадигмы, вот этой вот именно материалистической парадигмы, такой магической парадигмы, потому что после этого у вас кончится карьера, вас могут, вот как вот недавно у нас в Российской академии наук директор института как раз интерпретировал данные по эволюции с точки зрения Библии, его исключили из Академии наук и сняли с должности директора.
Да, это неудивительно, потому что сейчас происходит некий такой, знаете, новый виток позитивизма идейного, мировоззренческого, который отличен в чем-то от того, что было там лет 150 назад. А я об этом уже как-то упоминал. Заключается он в том, что если даже Бог не отрицается, а как бы сейчас прямо бытие Божие, такой воинствующий, что ли, атеизм, он в свою очередь не моден, но в моде, скажем так, если и признание такого теоретического рода, что да, наверное, некая первопричина, Бог там, не знаю, больше мировой разум, кто во что гораст, где-то там есть, ну, такой Бог вне этого мира, удаленный, сугубо полностью трансцендентный, что называется на таком философском, богословском языке, то одновременно с этим говорить о Боге, ну, применительно к ученому миру, образованному, который присутствует в мире, который действует в мире, к которому можно прямо обратиться, молиться, просить о помощи, который промышляет в этом мире, вот это уже не годится для современного ученого человека. Это уже, так сказать, не камильфо. От этого надо всячески отгребаться, отказаться. И в этом смысле, да, лишний раз там цитировать Библию или вооружаться каким-то именно библейским миропониманием в таких построениях, среди таких людей, в такой образованной или научной среде, это уже будет что-то неподобающее. Это будет неким недолжным вызовом, ну, что тебя, в свою очередь, конечно, тогда сделает изгоем, скорее всего.
Ну вот наша Академия наук российская, она советская все еще, там советские люди совершенно. Но вот мы, конечно, вместо небольшого отвлечения у нас целая передача. Но я хотел все-таки закончить, что вот ничего не происходит само по себе. Это системная, методичная работа церкви сатаны по разрушению христианского мира. Они покончили с Византией, они покончили с Европой, они покончили с Российской империей. И это все требовало огромных денег, интеллектуальных усилий. Это систем вот этих вот сетевых, тайных всяких структур, которые пронизываются, да, которые продвигают эти идеи, продвигают друг друга, создают тайные иерархии внутри государств, и которые работают. Сколько денег только истрачено было иудейскими ростовщиками, американскими и британскими на разрушение Российской империи. Там десятилетия террора, когда убивали в день, да иногда там по 30 человек чиновников. И тут просто Ульянов, он просто решил убить царя, а там убивали каждый день. И это на протяжении десятилетий происходило. Оплачивались все эти газеты, вся эта реклама, научные работы. Всегда это первым делом. Образование. Все это оплачивалось через вот эти поддержки всяких этих тайных обществ, структур. И после революции и Ленину деньги давали немцы, и Японии.
Ну, Владимир Ильич же якобы после казни брата заявил, что мы пойдем другим путем. Да, это уже другой путь, последовательная подготовка восстания, всеобщего захвата власти. Туда все входило, и издание газет, и западные деньги. Ну, со стороны большевиков в меньшей степени, но так социал-демократы же не только там из большевиков составляли СССР, которые в особенности террором до революции занимались, вот, которых потом большевики, собственно говоря, изгнали последовательно из власти и самих же перестреляли. Вот.
Ну да, Япония полностью финансировалась британскими ростовщиками во время войны с Россией, для войны с Россией. И после февральского переворота целая огромная делегация банкиров американских приехала в Россию, чтобы решить, кому отдать деньги, Троцкому или Керенскому, и поставили на Троцкого. Поэтому это вся огромная работа интеллектуальная, научная, духовная по разложению общества, да, и она финансируется всегда очень мощно. И в конце концов Россия пала. Почему она пала? Пала, потому что утратили в большинстве своем люди веру. Особенно вот эти разночинцы, люди науки. Они стали верить в науку, они стали верить, что Бога нет, что все само. Вот они, так сказать, атомы, молекулы, и вот в таком вот духе. Да, все, что опровергнуто наукой сейчас абсолютно, что нет никаких атомов, в том смысле, как они, неделимых частиц, что есть только энергия, информация.
Смотрите, ведь не просто в науку. Они стали верить в то, что можно рациональное, научное, какое знание приложить в плане осуществления блага самого же народа, якобы. Вот в просвещение народа. Вот опять же этот образ отца Ульяновых, он же всю жизнь положил якобы вот на это просвещение народа. До просвещения это именно не христианское, светское, скорее, да, рациональное, позитивистское. Почему он так и был, можно сказать, потрясен, в каком-то смысле, в кавычках, убит тем, что началось повсеместное введение церковно-приходских школ, а его проект, ну, которому придерживался народных училищ, стали сокращать и чуть ли не полностью там сократили. А что такого плохого в церковно-приходских школах с точки зрения христианской? Из чего, собственно, следует, что народ, этот постулат, что народ темный и непросвещенный, он, собственно говоря, верен. Народ всегда мог быть просвещен светом Христовой истины. Мы об этом говорили. Крестьянин, живущий в системе именно культуры земледельческой, если он не какой-то там изгой, пьяница, так сказать, бродяга, там, разбойник, что тоже бывало, конечно, но нормальный крестьянин – это вполне культурный человек, по-своему просвещенный, который не чужд понимания и изобразительного искусства, видя иконы и фрески, не чужд и музыкальной культуры, воспринимания пения хоровое в храме, не чужд словесной культуры. Будучи в храме же знаком с Евангелием и другими библейскими чтениями, текстами и святоотеческой мыслью, такой крестьянин, живущий осознанно на земле, да он мог бы быть культурнее иного дворянина, так сказать, который и от земли, и от традиции там оторвался давным-давно. Но нет, тем не менее, значит, народ, он темный, он непросвещенный и так далее и тому подобное. Тут еще вместо народных училищ повсеместно церковно-приходские школы распространяют. Ой, беда, в кавычках.
Но вот этот же лозунг просвещения, он же появился когда? Во время Возрождения. А возрождение чего? Возрождение язычества и, в общем-то, сатанизма, да? Вот это просвещение, оно на самом деле как раз было этот главный инструмент церкви сатаны по растлению веры в христианском мире. А когда теряется вера, что происходит? Происходит грехопадение, и народ, и царство оказываются во тьме и во власти сатаны. И просто с Россией уже обошлись, как бы, поскольку она была самой такой стойкой православной цивилизацией, то ее просто уничтожили. Да? Уничтожили культуру русскую, русский народ уничтожили, церковь не смогли уничтожить. И уничтожили всю элиту. Вот Владимир Солоухин как об этом пишет, что вообще с генами народа стало, да, то есть которые уже, как бы так сказать, необратимые просто потери, да, их уничтожили. Поэтому речь о том, что вот мы же начали, передача-то у нас была «Как стать свободным», «Как сохранить свободу». И мы говорили, что без веры Богу свободным быть нельзя, ты будешь рабом. Вот советские люди – это как раз уже воспитанный раб, причем раб самодовольный. Он рад, как это в песне поют здесь, молятся
на то, что нищета гарантирована. Да, Наутилус Помпилиус Бутусов. Да. С Кормильцевым, кажется, как автором текста.
То есть вот такой человек, который горд тем, что он произошел от обезьяны, что в нем нет духа святого, что у него нет основных прав свободного человека, право иметь дело свое, право управлять своей семьей, право на оружие, право защищать свою семью. То есть нет никаких основных прав. Права даже выехать из страны нет. И даже раньше не было права там сменить работу. И они при этом гордились этим, да, то есть это уже полное абсолютное рабство, и оно неизбежно наступает, когда народ утрачивает веру. Но уже, видимо, мы к этой теме сможем вернуться только уже в следующей передаче, но можно закончить примерно так, или так сделать анонс на будущую передачу, что, ну вот в предыдущих передачах мы что обсудили, что без веры Богу не может быть свободы, что абсолютная свобода есть только у Бога, что после грехопадения человек оказался в рабстве у бесов, сатаны и страстей, и он рождается сейчас на этой земле падшей в царстве сатаны, чтобы, как воин, чтобы вновь завоевать себе свободу. То есть мы находимся здесь на войне, опять же, как говорил апостол Павел, не с плотью и кровью, да, а с духами злобы поднебесной. И как на войне должна быть дисциплина, должно быть терпение, смирение, преодоление, да, какое-то понуждение себя, преодоление соблазнов постепенных. Да, вот этот путь к свободе. Здесь, на земле, свободным быть нельзя. Но поскольку мы в основном все совсем не монахи и живем в миру, и у нас есть жены и дети, и хоть мир есть, как говорят святые, по определению святых отцов, совокупность страстей и пороков, и наоборот, они говорят, любовь есть совокупность всех совершенств, и мы живем вот в этой совокупности страстей и пороков, но тем не менее мы тоже христиане, и мы живем в Церкви Христовой и одновременно в миру, и мы, конечно, должны в том числе как бы сохранять свою свободу в какой-то степени от этого мира, живя в этом мире. И мы должны влиять на это общество, в котором мы живем. И вот как на него влиять, и какие опасности у нас, вот, как у церкви перед нами стоят, и перед государством, и перед русским народом, который, правда, очень немногочисленный, потому что в основном в стране советские люди живут, о которых мы много раз говорили, то, конечно, это две главные опасности. Это вот такой ренессанс коммунизма.
Ну вот как влиять, да, это вот как раз вопрос. О чем еще будем говорить в следующих, надеюсь, сюжетах. Но подытожу, что да, чтобы быть духовно свободными, требуется усилие. Но это усилие веры. А пафос современный, идейный, ну, один из пафосов – это духовная расслабленность, прежде всего. Это праздник, это такой вот именно потребительский, это миллениум, это стремление к такой именно, что, по сути, ну, духовной праздности и греховной. Ну, и от этого мы, в первую очередь, как христиане, как малое стадо, должны стараться быть свободными. Что ж, постараемся продолжить. Вы, если хотите закончить, то очень кратко, потому что эфирное время уже заканчивается.
Ну, я бы хотел еще закончить все-таки, что вот это две опасности главные – это ренессанс коммунизма вот этого, коммунистов без коммунизма, и второе – это единая религия будущая, это идея, что Бог один, и все религии ведут к одному Богу, во что бы вы ни верили. И эти две опасности, они как бы ясно, что происходят из одного источника и часть одного плана, и поддерживают друг друга. Вот об этом мы, видимо, поговорим уже в следующем.
Очень интересная и даже интригующая тема. Даст Бог, доживем до разговора и об этом. Что ж, спасибо всем, кто с нами, кому это все интересно, кто нас поддерживает. Напоминаю, что все файлы наших передач числом уже за 300 с лишним можно найти в интернете на различных ресурсах. И храни всех Господь.
Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.